для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Равик торопливо пробрался к своему столику. Внезапно у него перехватило дыхание. Хаки стоял в дверях. «Подожди», — сказал он Жан, — «подожди, я сейчас. Одну секунду». «Нет», — она встала. «Ты еще пожалеешь об этом». Она была готова расплакаться. Равик заставил себя улыбнуться и крепко схватил ее за руку. Хаки по-прежнему стоял на месте. «Садись», — сказал Равик, — «подожди минутку». «Нет». Она попыталась освободиться, и он отпустил ее руку, только бы не привлекать внимания. Пробираясь меж столиками, Жоан быстрым шагом направилась к выходу. Хаки смотрел ей вслед, затем медленно перевел взгляд на Равика и снова посмотрел в ту сторону, куда ушла Жоан. Равик сел. Кровь вдруг загудела у него в висках. Он достал бумажник и начал рыться в нем, делая вид, будто что-то ищет. Он заметил, что Хаки стал неторопливо пробираться меж столиками. Равик равнодушно посмотрел в противоположном направлении, зная, что вот-вот снова увидит Хаки. Равик выжидал. Секунды ползли бесконечно медленно. Внезапно его охватил панический страх. А что, если Хаки повернул назад? Он быстро оглянулся. Хаки нигде не было видно. Точно он сквозь землю провалился. На мгновение все закружилось. «Вы позволите?» — раздался голос совсем рядом с ним. Равик не расслышал. Он посмотрел на дверь. Хаки не вернулся в зал. «Не медлить ни секунды», — подумал он. «Побежать за ним, настигнуть». За его спиной снова послышался голос. Он обернулся и весь похолодел. Хаки обошел его сзади и теперь стоял рядом. «Вы позволите?» Хаки указал на стул, где только что сидела Жоан. «Тут больше нет свободных столиков». Раль кивнул. Он не мог произнести ни слова. Кровь отхлынула. Она убывала и убывала, словно стекала под стул. Тело обмякло, как пустой мешок. Он крепко прижался к спинке стула. Перед ним стояла рюмка с мутной беловатой жидкостью. Он взял ее и выпил. Рюмка показалась тяжелой, но не дрожала в руке. Дрожь была где-то внутри, в жилах. Хаки заказал коньяк, старый финь-шампань. По-французски он говорил с сильным немецким акцентом. Равик подозвал мальчишку-газетчика. «Пари Суар». Мальчик покосился на вход. Там стояла старая продавщица газет. Незаметно сунув Равику сложенную газету, он ловко подхватил монетку и мгновенно исчез. «Он, конечно, узнал меня», — подумал Равик. «Иначе зачем же он подсел ко мне?» «На это я никак не рассчитывал. Теперь надо оставаться на месте и ждать». Выяснить, чего он хочет, и действовать сообразно обстоятельствам. Он развернул газету, пробежал глазами заголовки и снова положил ее на стол. Хаки посмотрел на него. «Прекрасный вечер», — сказал он по-немецки. Равик кивнул. Хаки улыбнулся. «А у меня зоркий глаз, верно?» «Очень может быть». «Я заприметил вас, когда вы еще сидели в зале». Равик ответил вежливо, равнодушным кивком. Его нервы были напряжены до предела. Он никак не мог догадаться, что у Хаки на уме. что он, Равик, живет во Франции нелегально, Хаки знать не мог. Впрочем, гестапо может быть информировано и об этом, только бы выгадать хоть немного времени. «Я сразу опознал вас», — сказал Хаки. Равик вопросительно посмотрел на него. «По шраму на лбу», — продолжал Хаки. «Такие шрамы бывают только у корпорантов, значит, вы немец, или, во всяком случае, учились в Германии». Хаки рассмеялся. Равик продолжал спокойно смотреть на него. «Это невозможно! Слишком все это нелепо!» Почувствовав внезапное облегчение, он глубоко вздохнул. Хаки понятия не имеет, кто он. Шрам на лбу он принял за след студенческой дуэли. Равик рассмеялся. Он смеялся вместе с Хаки. Лежав кулаки так, что ногти вонзились в ладони, он сумел заставить себя перестать смеяться. «Я угадал?» — спросил Хаки, гордый своей проницательностью. «Попали в самую точку. Шрам на лбу». Ему разбили голову в подвале гестапо на глазах у Хаки. Кровь заливала глаза и рот, а теперь Хаки сидит перед ними, считает, что все это след невинной студенческой дуэли, да еще кичится своей проницательностью. Кельнер принес Хаки коньяк. Тот с видом знатока понюхал его. «Что правда, то правда», — заявил он. «Коньяк у них хорош». «А в остальном же...» — он подмигнул Равику. «Вся Франция прогнила. Народ рантье. Жаждут безопасности и спокойной жизни. Эх, фактически они уже сейчас в наших руках». Равику казалось, что он так и не обретет дара речи. Он боялся, что, едва заговорив, с размаху разобьет свою рюмку о стол, схватит осколок поострее и полоснет им Хаки по глазам. Осторожно, и как бы через силу, он поднял рюмку, выпил ее и спокойно поставил обратно. — Что это у вас? — спросил Хаки. — Перно вместо абсента. «Ах, абсент! Говорят, от него французы становятся импотентами. Вы слыхали?» Хаки усмехнулся. «Извините, я не имел в виду лично вас». «Абсент действительно запрещен», — сказал Равик. «А перно совершенно безвреден. Абсент вызывает бесплодие, а не импотенцию, потому его и запретили. Перно — это анисовая водка, по вкусу напоминает лакричную настойку». «Все-таки я еще могу говорить», — подумал он, «и даже без особого волнения. Отвечаю на его вопросы гладко и легко, и только где-то глубоко внутри кружится и завывает черный вихрь. На поверхности же все спокойно».
«Вы живете в Париже?» — спросил Хаки.
«Да».
«Давно?»
«Всегда».
«Понимаю», — сказал Хаки. «Вы натурализовавшийся немец. А родились вы здесь?»
Равик утвердительно кивнул. Хаки выпил коньяк.
«Многие из наших лучших людей тоже родились вне Германии. Заместитель фюрера родился в Египте, Розенберг — в России. Дарья выходит из Аргентины. Все дело в мировоззрении, не так ли?»
«Только в нем», — с готовностью подтвердил Равик.
«Я предвидел ваш ответ». Лицо Хаки сияло от удовольствия. Он слегка наклонился вперед и, казалось, щелкнул под столом каблуками. «Между прочим, разрешите представиться. Фон Хаки».
«Хорн», — не менее церемонно ответил Равик. Это был один из его прежних псевдонимов.
«Фон Хорн», — переспросил Хаки.
«Ну, разумеется».
Хаки кивнул. Он проникался все большим доверием к Равику, видя в нем достойного партнера и единомышленника. «Вы, должно быть, хорошо знаете Париж, не правда ли?»
«Более или менее».
«Вам понятно, что я говорю не о музеях?» Хаки ухмыльнулся с видом великосветского гуляки.
«Понимаю, что вы имеете в виду. Арийский сверхчеловек, по-видимому, не прочь кутнуть, но не знает, куда ему сунуться», — подумал Равик.
«Если бы только удалось затащить его на глухую окраину, какой-нибудь отдаленный кабачок, в самый захудалый бордель. Мелькнула у него мысль, лишь бы не помешали. «У вас тут, надо полагать, есть где поразвлечься?» — спросил Хаки. «Вы недавно в Париже?» «Каждые две недели я приезжаю сюда дня на два, на три. Своего рода контроль. Дело очень важное. За последний год мы здесь много успели добиться. Все налажено и действует безотказно. Не могу вдаваться в подробности, но...» Хаки рассмеялся. «Здесь каждого можно купить, продажный народец. Нам известно почти все, что мы хотим знать, и почти не приходится заниматься активной разведкой. Сами доставляют всю информацию. Прямое следствие многопартийной системы. Каждая партия продает остальные, а заодно уже и родину. Измена родины — как своеобразная разновидность патриотизма, лишь бы нажиться. А мы, конечно, не возражаем. У нас здесь масса единомышленников, и притом в самых влиятельных кругах». Он поднял рюмку и, обнаружив, что она пуста, снова поставил ее на столик. «Они даже не вооружаются. Думают, если они безоружны, то мы ничего от них не потребуем. Знали бы вы, сколько у них самолетов и танков, вы бы со смеху померли, форменные кандидаты в самоубийцы». Равик внимательно слушал. Он был предельно сосредоточен, но все вокруг него плыло, словно он видит сон и вот-вот проснется. Столики, кельнеры, вечерняя суета, вереницы скользящих автомобилей, луна над крышами, яркие световые рекламы на фасадах домов. И напротив него словоохотливый тысячекратный убийца, исковеркавший ему жизнь. Две женщины в элегантных костюмах прошли мимо столика и улыбнулись Равику. Ивета и Марта из Азириса. Сегодня они были свободны. «Какой шик, черт возьми!» — сказал Хаки. «Переулок», — подумал Равик, — «завлечь куда-нибудь подальше, в узкий безлюдный переулок или в Булонский лес». «Эти дамы промышляют любовью», — сказал он. Хаки посмотрел им вслед. «Очень недурные. Вы, должно быть, знаете в этом толк, не так ли?» Он заказал еще рюмку коньяку. «Разрешите вас угостить?» «Благодарю, с меня хватит и перно». «Говорят, в Париже есть совершенно потрясающее заведение. С ума можно сойти». Глаза Хаки поблескивали, совсем как в ту самую ночь в гестаповском застенке, залитом беспощадно ярким светом. «Я не должен об этом думать», — сказал себе Равик. «Во всяком случае, не сейчас». «А вы разве не бывали ни в одном из таких местечек?» «Заходил как-то раза два-три. Чисто познавательной целью, разумеется. Хотелось посмотреть, до чего все-таки может опуститься народ. Но, видимо, до настоящего я так и не добрался. К тому же в подобных местах надо вести себя крайне осторожно. Один неверный шаг, и вы скомпрометированы». Равик кивнул. «Этого можете не опасаться. Есть места, куда не попадает ни один турист. А вам они известны?» «Еще бы, и даже очень хорошо». Хаки выпил вторую рюмку. Он становился все более откровенным. Исчезла скованность, которую он неминуемо ощущал бы, находясь в Германии. Равик видел, что он ничего не подозревает. «Сегодня я как раз собирался немного рассеяться», — сказал он Хаки. «Правда?» «Да. Время от времени я это делаю. Надо изведать все, что только можно». «Верно, совершенно верно!» Мгновение Хаки глядел на него бессмысленным взглядом. «Напоить», — подумал Равик. «Если нельзя иначе, напоить и затащить куда-нибудь». Выражение лица Хаки изменилось. Он не был пьян. Он лишь обдумывал, как ему поступить. «Очень жаль», — сказал он наконец. «Я бы с удовольствием присоединился к вам». Равик не ответил. Только бы Хаки ничего не заподозрил. «Сегодня ночью я должен возвращаться в Берлин», — Хаки посмотрел на часы. «Через полтора часа». Равик не шелохнулся. Пойти с ним мелькнула у него мысль. Он, безусловно, живет в отеле, а не на частной квартире. Зайти с ним в номер и там разделаться. «Я жду тут двух знакомых», — сказал Хаки. «Они едут со мной и вот-вот должны подойти. Мои вещи уже на вокзале. Прямо отсюда мы отправимся к поезду». «Конечно», — подумал Равик, — «почему я не ношу с собой револьвера? Почему я, идиот этакий, все время убеждал себя, что ошибся? Пристрелил бы его на улице и скрылся бы в метро». «Очень жаль», — сказал Хаки. «Но, может быть, мы с вами встретимся еще раз. Через 2 недели я снова буду здесь». Равик облегченно вздохнул. «Хорошо», — сказал он. «Где вы живете? Я мог бы вам позвонить. В Принцуэльском, неподалеку отсюда». Хаки достал блокнот и записал адрес. Равик смотрел на изящный переплет из красной мягкой кожи, на узкий золотой карандаш. «Что там записано?» — подумал он. «Вероятно, информация, которая обрекает кого-то на пытки и смерть». Хаки спрятал книжку. «Шикарная женщина. Та, с которой вы только что разговаривали», — сказал он. Равик не сразу сообразил, о ком идет речь. «Ах, это», — ответил он наконец. «Да, весьма. Киноактриса? Что-то в этом роде. Хорошая знакомая?» «Именно так». Хаки задумчиво смотрел куда-то вдаль. «Мне не очень-то легко познакомиться здесь с какой-нибудь симпатичной дамой. Времени нет. К тому же не знаешь вполне надежных мест». «Это можно устроить», — сказал Равик. «Правда? А вы сами не заинтересованы?» «В чем?» Хаки смущенно улыбнулся. «Например, в той даме, с которой вы беседовали?» «Не, нисколько. Это было бы неплохо, черт возьми. Она француженка?» «По-моему, итальянка. Впрочем, не чистокровная. Примешалась еще несколько раз». Хаки ухмыльнулся. «Неплохо. Дома такие вещи, конечно, невозможны, но здесь я нахожусь, так сказать, инкогнито». «Действительно инкогнито?» — спросил Равик. Вопрос на мгновение озадачил Хаки, но он тут же улыбнулся. «Понимаю. Конечно же, для своих я Хаки, но вообще соблюдаю строжайшую конспирацию. Кстати, мне пришло в голову, нет ли у вас знакомств среди беженцев?» «Почти никаких», — осторожно ответил Равик. «Жаль. Нас, видите ли, интересуют, одним словом, сведения о некоторых людях. Мы даже платим за это». Хаки поднял руку, предупреждая возможное возражение. «Разумеется, в данном случае об этом и речи быть не может. И все-таки даже самые скромные сведения...» Хаки выжидающе смотрел на Равика. «Не исключено», — сказал Равик. «Никогда не знаешь наперед. Что-нибудь, может, и подвернется». Хаки придвинулся ближе. «Это, знаете ли, одна из моих задач — выявление связей. Иной раз очень трудно подступиться. Но у нас здесь надежные люди». Он многозначительно поднял брови. «У вас, конечно, соображения совсем иного порядка. Просто дело чести. Наконец, интересы Родины». «Само собой, разумеется». Хаки поднял глаза. «А, вот и мои знакомые». Он положил деньги на фарфоровую тарелочку. «Очень удобно, когда цены указаны прямо на тарелках. Следовало бы ввести это и у нас». Он встал и протянул Равику руку. «До свидания, господин фон Хорн. Мне было очень приятно познакомиться с вами. И недели через две я вам позвоню, — он улыбнулся. Все это, разумеется, строго доверительно. Несомненно, не забудьте позвонить. Я ничего не забываю. Ни одного лица, ни одной встречи. Не могу себе этого позволить. Профессия. Равик также встал. Ему казалось, будто он должен пробить рукой какую-то невидимую стену из бетона. Затем он почувствовал руку Хаки в своей. Она казалась небольшой и неожиданно мягкой. Еще с минуту он в нерешительности постоял на месте, глядя на удаляющегося Хаки, потом снова сел. Вдруг он почувствовал, что весь дрожит. Расплатившись с кельнером, он пошел в том же направлении, что и Хаки. Потом он вспомнил, что тот сел со своими спутниками в такси. Выслеживать его было бессмысленно. Из отеля он уже выписался. Если же Хаки увидит его сегодня еще раз, то только насторожится. Равик повернул назад и направился в Интернациональ. «Ты вел себя разумно», — сказал Морозов. Они сидели за столиком в кафе на Ронпуэн. Равик осматривал свою правую руку. Несколько раз он протер ее водкой. Он понимал, что это глупо, но иначе не мог. Теперь кожа на руке была суха, как пергамент. «Стрелять было бы просто безумием», — сказал Морозов. «Хорошо, что у тебя ничего при себе не было». «Ты прав», — неуверенно ответил Равик. Морозов внимательно посмотрел на него. «Не будь идиотом! Неужели ты хочешь попасть под суд за убийство или покушение на убийство?» Равик промолчал. «Равик!» — Морозов стукнул бутылкой по столу. «Не фантазируй!» «Я вовсе не фантазирую. Но пойми же, при одной мысли о том, что я упустил такую возможность, меня сразу начинает трясти. Случись все на 2 часа раньше, его можно было бы затащить куда-нибудь. Ну, или придумать что-либо еще». Морозов налил 2 рюмки. «Выпей водки. Он от тебя не уйдет». «Как знать. Это точно, он вернется. Такие типы обычно возвращаются. Он уже у тебя на крючке. Будь здоров». Равик выпил свою рюмку. «Я мог бы еще поспеть на Северный вокзал, убедиться, что он уехал». «Конечно. Можно также попытаться пристрелить его там и заработать по меньшей мере 20 лет каторги. Есть у тебя еще идея в этом роде?»
«Есть. Я бы мог точно установить, действительно ли он уехал. И таким образом попасться ему на глаза и испортить все. Следовало, по крайней мере, спросить, в каком отеле он обычно останавливается. И тем самым насторожить его». Морозов снова наполнил рюмки. «Послушай, Равик, я тебя отлично понимаю. Вот ты сидишь здесь, и тебе кажется, что ты сделал все не так, как надо. Избавься ты, ради бога, от этих мыслей. Если хочешь, разбей что-нибудь крупное и не слишком дорогое. К примеру, разнеси на куски все катки с пальмами в Интернационале». «Нет смысла». «Тогда говори. Говори, пока хватит сил. Выговорись до конца и почувствуешь облегчение. Ты не русский, иначе ты бы это понял». Равик выпрямился. «Борис», — сказал он, — «я знаю, крыс надо уничтожать, а не затевать с ними грызню. Но говорить об этом я не стану, буду думать. Подумаю, как мне все лучше сделать. Я все подготовлю как операцию, если что-либо можно вообще подготовить. Я хочу свыкнуться с мыслью о предстоящем. В моем распоряжении 2 недели. Это хорошо, чертовски хорошо. Я приучу себя быть спокойным. Ты прав, выговорившись, сполна, можно стать спокойным и рассудительным. Но того же можно добиться и путем размышления. В хладнокровных размышлениях можно растворить ненависть и обратить ее в целеустремленность. Мысленно я буду убивать Хаки так часто, что к моменту его приезда это уже станет привычкой. В тысячный раз человек действует рассудительнее и спокойнее, чем в первый. А теперь давай поговорим. Только о чем-нибудь другом. Например, об этих белых розах. Посмотри-ка на них. В эту душную ночь они белы, как снег, как пена на беспокойном прибое ночи. Ну, теперь ты доволен?
Нет, — сказал Морозов. Хорошо. Посмотри на это лето. Лето 1939 года. Оно пахнет порохом. Розы — это снег, который будущей зимой покроет братские могилы. А между тем Париж веселится. Да здравствует век невмешательства, век окаменевших человеческих душ. В эту ночь многие будут убиты, Борис. Каждую ночь убивают многих. Пылают города, где-то за колючей проволокой стонут евреи. Чехи гибнут в лесах, горят китайцы, облитые японским бензином. Над концентрационными лагерями свистит бич смерти. Так неужели я стану по бабье проливать слезы, когда надо уничтожать убийцу? Мы настигнем и убьем его, как не раз против своей воли убивали совершенно невинных людей только за то, что они носили иную, чем мы, военную форму. — Наконец-то, — сказал Морозов, — такой разговор меня больше устраивает. Тебя учили обращению с ножом? Нож позволяет действовать бесшумно. На сегодня хватит, оставь меня в покое. Надо же мне немного поспать. Хотя я и прикидываюсь спокойным, но одному дьяволу известно, удастся ли мне заснуть. Понимаешь? Еще бы. Этой ночью я буду непрерывно убивать. Мысленно. За 2 недели я должен стать безотказно действующим автоматом. Главное теперь прожить эти 2 недели, приблизить час, когда я впервые смогу спокойно уснуть. Водка не поможет, снотворное тоже, я должен уснуть от изнеможения. На следующий день я снова стану здоровым. Понимаешь? Морозов помолчал.
«Возьми себе женщину», — сказал он.
«Зачем?»
Это помогает. Спать с женщиной всегда хорошо. Позвони Жоан, она придет.
Жоан.
Верно. Ведь он встретился с ней там, в ресторане. Они о чем-то говорили, только он уже забыл о чем.
«Какие у тебя еще предложения?» — спросил Равик.
«Только самые простые, простейшие».
«Господи, ты не усложняй жизнь! Самый верный способ избавиться от любви к женщине — время от времени снова спать с ней, не давать волю воображению. К чему искусственно драматизировать вполне естественный акт?»
«Вот именно», — сказал Равик.
«К чему?»
«Тогда позволь мне позвонить, наплету чего-нибудь ради тебя». Недаром же я ночной швейцар. Никуда не ходи. Все и так в порядке. Давай пить и смотреть на белые розы. При луне лица покойников бывают такие же мертвенно-белыми. После пулеметного обстрела с воздуха. Я видел это как-то в Испании. Рабочий металлист Пабло Нонос сказал тогда, что небо придумали фашисты. Ему отняли ногу. Он злился на меня за то, что я не мог законсервировать эту ногу в спирту. Говорил, что считает себя погребенным на 1/4. Не мог же я сказать ему, что собаки стащили его ногу и сожрали. Thank you.
Сябры, вы слухали сторонки романа Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагаўцоў.